«Интересно ты рассказываешь». Горький расстегнул верхнюю пуговицу косоворотки. «Люблю тебя слушать». Приподнялся он с кресла и отодвинул его подальше от камина, в который Савва подбросил несколько поленьев. «Зажарился?» — Савва взял кочергу и поправил поленья. «А ты в окно-то глянь, сразу охладишься. Может, по снежочку побегать желаешь?» «Не в бане же паримся, чтоб остужаться. Продолжай лучше про Берлин». «Что ж еще про Берлин? Ты говорил, немцы обязательные, аккуратные, с дисциплиной. А чем они еще, по-твоему, на нашинских не похожи?»
«Чем не похожи, спрашиваешь?» Савва задумался.
«Подозрительностью. Смотрит на тебя, кажется, приветливо, а в глазах недоверие, вроде как ожидание пакости. Они и друг на дружку так смотрят. Все про соседей знают и, коли что не так, против установленного порядка. Не стесняются донести. Прямо как наши дворники. Дворники для того и поставлены, чтобы порядок был во всем. Они же глаза и уши полиции в каждом дворе, где имеются», — изобразил Горький строгость на лице. «Где имеются, там и порядок».
«Так у нас беспорядок, думаешь, от недостатка дворников?» — рассмеялся Савва.
«Нет, Алеша, кабы так просто. У нас в России беспорядок знаешь от чего? От простора. Одно дело комнатушку промести, а другое — в чистом поле метлой махать. Пыль в одном месте поднимаешь, а она в другом оседает. А ты чего коньяк-то не пьешь? Старинный, по более 100 лет ему. Таким тебя мало где угостят. В руке бокал нагрей и понюхай аромат».
«Чем, по-твоему, пахнет?»
Горький поднес бокал к носу и принюхался. «Если из слов твоих исходить, что Германия пивом пахнет, то коньяк Франции», — пригубил он напиток.
«Ты не глотай его, Алеша, во рту подержи. Коньяк временем пахнет. Чем дольше выдержка, тем гуще аромат истории. Представь только, что напиток этот, который ты сейчас пьешь, во времена Наполеона Бонапарта, Александра I и еще при жизни Пушкина произведен. А от густоты аромата и сам коньяк словно гуще становится».
Савва закинул руки за голову и откинулся на спинку кресла, наслаждаясь мягким теплом горящих дров и неспешной беседой с Алешей, дружбой с которым, казалось, был награжден судьбой. Он никогда не позволял себе близко сходиться с людьми. Есть дело с партнерами и конкурентами вокруг, есть семья и дети рядом, для которых ты защита и опора. Есть Морозовский клан, известный всей России, внутри которого ты лишь часть, хоть и важная, но которая себе не принадлежит. Есть Маша, а теперь есть вот этот высокий, неуклюжий, грубоватый, но безмерно талантливый Алеша. Друг, который не предаст и не продаст, потому что гений злодейства — вещи несовместные. Вспомнил он пушкинские строки, и с которым можно без утайки говорить обо всем.
«Как ты думаешь, Алеша, гениальный человек, совершив злодейство, может оставаться гением?»
Горький закашлялся и пробасил: «Думаю я, Савва, что гением он все же останется, только на службе у другого господина».
Чтобы дьяволу служить, надо душу ему отдать. А куда человеку без души? Но талант все же останется, — засмеялся Горький, однако, заметив удивление на лице Морозова, спрятал улыбку и поспешил пояснить. «Одной душою, Саввушка, хоть и бессмертной сыт не будешь, а талант как-никак кормит».
«Дела как идут?»
«Революционные», — Савва решил сменить тему разговора. «Ох!» Горький допил коньяк, достал папиросу и закурил. «Много чего было. Мария Федоровна тут...»
«Что, Мария Федоровна?»
— забеспокоился Савва. «Охранка, видишь ли, узнала о нелегальном приезде в Россию одного нашего товарища и установила за ним наружное наблюдение. А тот вдруг исчез. Просто испарился!» — оживленно начал рассказывать Горький.
«Все понятно»,
— улыбнулся Савва. «И куда ж его Мария Федоровна припрятала?»
«Как куда?» — Горький покашлял. «К себе, на квартиру. Полиция его ищет, с ног сбилась, а он у знаменитой актрисы в квартире действительного статского советника Желябужского проживать изволит. Но смеху было, она рассказывала, когда к ним домой явился с визитом обер-полицмейстер Трепов. Она с ним любезничает, а за стенкой — Иван Сергеевич».
«Его на деле так зовут или тоже кличка такая, как у всех ваших?»
«Кличка, понятное дело», — неохотно ответил Горький.
«Слыхал, у тебя тоже кличка есть?»
«Есть!» — Горький провел рукой по усам. «Только между нами, ладно?»
Савва кивнул.
«Шах!»
Сказав это, Горький даже приосанился.
«Так что уж будь добр, распорядись, чтобы подушек на диван побольше положили», — хмыкнул он.
«Шах?» — Морозов поднял брови.
«Эк, далеко, как тебя продвинули из Пешкова-то!» — хмыкнул он. «Плох тот Пешков, который не хочет стать Шаховым!» — скаламбурил Горький.
«А я у вас как прохожу?» — живо поинтересовался Савва.
«Ты у нас Савин».
«Понятно». Немного разочарованно протянул Морозов. «Получше ничего придумать не смогли. Ну, там, капиталист или эксплуататор, чтоб пафоса побольше, или, на худой конец, денежный мешок».
«Фантазии, что ли, не хватило?»
Горький, будто оправдываясь за товарищей, молча развел руками.
«Ну, и чем же с Марией Федоровной дело кончилось?» Вернулся Морозов к разговору.
«Она его к Качалову переправила, а тот несколько раз ходил с ним на вечеринки и оставлял там ночевать, якобы это его бывший товарищ по университету, далеко живет и к тому же простужен».
«И что ж, люди оставляли его с риском для себя, даже не зная о том?» «Прямо игра у вас шахматная какая-то», — неодобрительно покачал головой Савва. «С жертвою пешек. Человек рисковать должен с собственного согласия».
«Да ничего, все же обошлось».
Горький затушил папиросу.
«Да и к тому же им там всем не до беспокойства было. Они по сценарию Москвина оперетку сочиняли». Увел он разговор от неудобной темы. «Музыку тут же Илья Сац набросал. Качалов изображал пламенного любовника, Москвин его заставил тенором петь, а партию героини сам пел. Хор и оркестр изображал Сац», — продолжил рассказ Горький, обеспокоенно поглядывая на все еще хмурого Савву.
Иван Сергеевич потом Марии Федоровне все это изложил. Уж она смеялась до слез. Нет, ты представь только Качалова в накинутой на плечи голубой скатерти и старой соломенной шляпе с цветами, тенором, поющего серенаду своей возлюбленной, и Москвина в женском платье, стоящего на столе вместо балкона, поющего свою арию. Горький затрясся от беззвучного смеха. — А сейчас где этот Иван Сергеевич? Савва снова взял кочергу и пошевелил угли в камине. — Так я как раз и хотел тебя попросить. Может, пристроишь его куда? — На время. Очень Мария Федоровна тревожится о нем, а просить тебя ей неловко. Она меня уговорила перед тобой похлопотать. Чего это вдруг Маше неловко? То ловко было, а сейчас вдруг неловко, — пробурчал Савва, поднимаясь. Подойдя к столику с шахматами, на котором была расставлена незаконченная партия, задумался на мгновение и передвинул черную пешку на две клетки вперед. «Так пристроишь?» Савва, ничего не говоря, перешел на другую сторону столика, где стояли белые фигуры. «Помогу, коли надо. Не рисковать же Маше опять», — сказал он, не отрывая взгляд от шахматной доски. «В Покровское отправлю. Там и подпол просторный имеется». С усмешкой поднял голову, но, заметив недоуменный взгляд Горького, пояснил: «Ну, он же подпольщик, где ему еще обитать?» Горький тоже усмехнулся в усы. «Кем он работать-то может?» — Савва прикоснулся указательным пальцем к белому ферзю. «Ветеринаром». «Вот и славно. Пусть за моими лошадьми и присмотрит. Я с Марией Федоровной сам переговорю. Кстати, как Катерина?» «Сложно, Савва», — нахмурился Горький. «Не хочу сейчас об этом». «Какие у тебя могут быть сложности, Алеша? Ты же золотой человек. Твоя слава растет с неслыханной быстротой. Ты же выдвинулся в число первых писателей России. У тебя не может быть ничего, что мешает быть счастливым». «Да ладно уж», — смущенно пробасил Горький. «Захвалил ты меня совсем. Кабы бы все так думали, как ты. А то иногда такое о собственных сочинениях в газетах прочитаешь». «Алеша, дорогой мой», — Савва поднял ферзя, — «нет человека, который, прочитав прозаическое произведение, не подумал бы: постараюсь, напишу и получше». «Правильная мысль», — оживился Горький. «Это, Алеша, мысль одного французского мыслителя. В 18 веке жил. Вовенарг Люк де Клопье. Слыхал?»
«Не слыхал».
«Вот, как видишь, и я на что тебе сгодился», — улыбнулся Савва и, наконец, поставил ферзя на место убитой черной пешки. «Шах!» — сообщил он своему воображаемому противнику. Горький едва заметно вздрогнул. «А насчет критики», — продолжил Морозов, снова перейдя на сторону черных, — «хочешь, скажу свои соображения по вопросу современной литературы?» Горький кивнул. «Кажется мне, Алеша, беда нашей сегодняшней литературы в некой расплывчатости суждений и размазанности. Недостаточную глубину мысли, как говорил Монтескье, компенсируют ее длиной. А время наше стремительное требует лаконичности и ясности. Вот и все». Савва прикрыл черного короля ладьей. «Ты, Савва, как словарь Брокгауза. Кажется, весь напичкан цитатами. В молодости учил или сейчас балуешься?» милый ты мой!» Савва, не переходя на другую сторону шахматной доски, сделал ход белым конем и снова объявил шах противнику. «Тебе б такого учителя, как у нас с Сережей!» Ключевский тем и велик, что прежде всего прививал своим ученикам желание обучаться. А потом... У меня с рождения память такая, что и хочу чего забыть, да не могу. Прочитал, на всю жизнь помню. Утомление мозга не боишься? Не боюсь. Человек еще и не на то способен, просто о своих способностях не ведает. Почему же Маша меня сама не попросила? Зачем через Алексея? Вдруг подумал он. «Надо же! Шах и мат!» — переставил Савва черного ферзя через все поле и озадаченно почесал голову. «Черные выиграли, казалось бы, из безнадежного положения». «Пора мне, Савва!» — вдруг засобирался Горький, застегнул пуговицу на вороте, поднялся и одернул рубашку, подпоясанную ремнем. Дела есть неотложные. Что ж, и не отужинаешь? Зинаида к ужину не выйдет, не здоровится ей. Благодарю, Савва Тимофеевич, за гостеприимство. И правда, благодаришь. Савва порывисто обнял Горького. Ох, и люблю я тебя, Алешка! Разноцветные нити серпантина пересекали зал из угла в угол. Высокая под самый потолок елка переливалась огнями, воздух был пропитан запахом хвои и духов. Музыка, смех, веселые лица нарядных женщин и элегантных кавалеров. Все сливалось в один волшебный новогодний праздник. Андреева в белом платье с глубоким вырезом, длинных перчатках до локтя и сверкающей диадеме на отливающих медью волосах привлекала всеобщее внимание. Из-за колонны появился Горький и, найдя глазами Марию Федоровну, решительно направился к ней.
«Алексей Максимович, милый, с наступающим Новым годом! Пусть он будет для вас самым счастливым!» Выпалила она, глядя на Горького лучистыми карими глазами.
Тот взволнованно кивнул, сжимая в руках пачку исписанных листов бумаги. — Я, Мария Федоровна, хочу вам подарок сделать. — Вот, возьмите, — смущенно пробасил он, протягивая рукопись.
— Ваша новая пьеса? — восторженно воскликнула Андреева.
— Поэма. Человек. Прочтите то, что в самом конце, и, ну, это, потом. Почему-то смутился он и, развернувшись, поспешно затерялся в толпе гостей.
Мария Федоровна открыла рукопись на последней странице.
«Кладу эту вещь к вашим ногам», — прочитала она, отказываясь верить собственным глазам.
«Каждая строка ее — кусочек моего сердца». У нее перехватило дыхание. «Крепкое оно было, сердчишко, а сейчас вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим, и я только был бы счастлив этим».
Огни стали ярче, музыка громче. Все закружилось вокруг. На мгновение показалось, что пол, раскачиваясь, уходит из-под ног, словно стоит она на палубе корабля, который уносит ее... «Счастье!»
Она прижала рукопись к груди. Неспроста ёкнуло ее сердце тогда, в Ялте, когда из-за длинных ресниц глянули на нее голубые глаза Алеши. Было забавно и весело. Оба, Чехов и Горький, искали ее внимания, однако она уже тогда решила, что Чехов не ее мужчина, и уступила его Книпер. В Горьком ее привлекло необычное сочетание силы и нежности, грубости и незащищенности, безусловного таланта и неуверенности в его присутствии. Угадать в Горьком большого писателя было нетрудно, и хоть был он излишне своеобразен, не умел вести себя за столом, курил в кулак, восторгался весьма второстепенными картинами и эмалированными украшениями с золотыми драконами, но любит, потому что любит. Тем более, что в Горьком счастливо соединились любимый человек и единомышленник. Еще раз перечитала предназначенные ей строки, будто желая убедиться, что все наяву, и, подняв глаза в поисках Алеши, заметила коренастую фигуру Морозова, который пробирался к ней сквозь кружащиеся в танце пары. Помахав Савве рукой, она тронула за рукав стоящего рядом мужчину. — Тихоныч, спрячьте это пока у себя, мне некуда положить. Поспешно отдав рукопись, сделала шаг навстречу Савве.
— Мария Федоровна, что это с вами? Светитесь так, будто вам обещали главную роль в той пьесе, о которой вы и мечтать-то не смели.
Она с загадочной улыбкой отвела глаза.
— А это что, позвольте поинтересоваться, не та ли самая пьеса? Неожиданно протянул он руку и решительно забрал рукопись у продолжавшего стоять рядом Тихоныча. — Поэма «Человек». — прочитал он название на титульном листе. — Интересно, кто автор? Быстро пролистав рукопись до конца, уткнулся взглядом в последнюю страницу. — Кладу эту вещь к вашим ногам, — прочитал Савва, отказываясь верить собственным глазам. Каждая строка — ее кусочек моего сердца. У него перехватило дыхание. Крепкое оно было сердчишкой. А сейчас вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим, и я только был бы счастлив этим. Огни потускнели, стали ярче. Музыка стала тише, громче. Все кружилось. На мгновение показалось, что пол, раскачиваясь, уходит из-под ног, словно стоит он на палубе корабля, который уносит его в несчастье. Так-с, так-с. Новогодний подарок. Влюбились, — с трудом выговорил он, возвращая рукопись Тихонычу, вынул из кармана брюк портсигар, достал папиросу, прикурил не с того конца, смял и отбросил. Андреева, ничего не говоря, смотрела на подрагивающие пальцы Саввы. «Как же все-таки приятно быть красивой женщиной!» Неожиданно для себя самой подумала она, увидев, как вдруг в мгновение ока сломался этот, казалось бы, крепкий и сильный человек. «Женщины, перед которой преклоняются, той, чьи желания исполнять счастье, богиней. Труднее всего держать дистанцию, потому что, хоть раз позволив приблизиться к себе слишком близко, всегда рискуешь дать обнаружить, что ты и не богиня вовсе». «То есть как это не богиня?» — возмутилась она собственной мыслью. Музыка загремела громче, повелевая всем быть счастливыми. «Сейчас начнется капустник. Идемте же, Савва Тимофеевич!» Встрепенулась она и, подхватив оцепеневшего Савву под руку, потащила в зал, где уже начали разыгрывать сцены французской борьбы. Дядя Ваня, арбитр в поддевке и картузе, которого играл с аппетитом лузгающей семечки москвин, был неподражаем. Публика хохотала до упада и рукоплескала. Андреева была в восторге. Савва же ничего не видел и не слышал. Потихоньку отошел от Марии Федоровны.
медленно держась рукой за перила, стал спускаться по ступеням к выходу. Услышал сзади очередной взрыв смеха, зажал уши ладонями, но смех почему-то стал еще громче. Оказавшись в фойе, опустился на стул, так, кстати, оказавшийся в углу, достал папиросу. Он всегда старался гнать от себя вопрос, а любит ли его Маша. Надеялся, что истинная любовь породит любовь ответную, но Маша, она все время была для него досягаема и недосягаема, доступна и недоступна. Она манила и ускользала. Он помнил, это было, и это, возможно, снова. Но между ними существовала тонкая, как лезвие бритвы, грань, переходить которую самому нельзя. Никак нельзя. Можно только ждать. И он при каждой встрече терпеливо и мучительно ожидал какого-то знака с ее стороны, особенного взгляда, слова, жеста. Ждал, потому что не считал себя вправе самому делать шаг, боясь своей бестактностью оскорбить или просто даже обидеть ее. Особенно после того, как в их отношениях появились деньги. Но таких женщин, как его богиня, нельзя купить. Они дарят себя сами, когда пожелают. Взяв на себя роль покровителя, он попал в капкан собственной порядочности, выбраться из которого нельзя. Никак нельзя. Даже теперь он не сможет отойти в сторону. Без его поддержки Маша не проживет. И потом, уйти сейчас значит признать, что все, что он делал, было только ради надежды на близость. Нет, нет, это не так. Все было во имя его любви. А она ведь осталась, никуда не ушла. Савва поднял голову и заметил поодаль сутуловатую фигуру Алексея, который, пряча папиросу в кулак, курил в уголке. Сдавило голову. Что за пытка такая? Он осторожно поднялся и, впервые в жизни, стараясь стать незаметным, вышел из театра. «Может, еще ничего не сложится?» — мелькнуло в голове. Ведь у Алеши жена, дети. Да и Маша сколько раз уж пыталась уехать от бывшего мужа, да все что-то мешало. Может, все еще обойдется? Савва натер мелом кончик кия и склонился над бильярдным столом, примериваясь к удару. Глаза пощипывало. Наверное, от очередной бессонной ночи. Губы пересохли, во рту был неприятный горьковатый привкус от бесчисленного количества выкуренных папирос. В бильярдной было необычно жарко, на лбу у него даже выступили капельки пота. Ударил по битку, который, почему-то беззвучно толкнув другой шар, направил его в лузу. Странно. Куда-то ушли звуки. Распрямился и недоуменно посмотрел на Горького, который, стоя напротив с другой стороны стола, беззвучно, как рыба, приоткрывал рот. Странно. Куда-то ушли слова. Снова посмотрел на Горького. Тот опять задвигал губами и, кажется, о чем-то спросил с улыбкой. О чем? Савва никак не мог взять в толк, почему вдруг стало так тихо. Такая звенящая в ушах тишина. Обошел вокруг стола, выбирая позицию. Заметил, что Алексей удивленно смотрит на него. Пусть смотрит. В дверях бильярдной появилась взволнованная прислуга в белом переднике. что-то проговорила, да-да, точно проговорила, открывая и закрывая рот, и вышла, не прикрыв дверь. Право, очень странный сегодня день. Нестерпимая дергающая боль, будто голову пилит на части. Вжик-вжик туда-сюда, вжик-вжик туда-сюда. Неслышно подошел Алеша и прикоснулся к плечу. Опять запах ландыша, тонкий, едва уловимый, от его рубашки, ее запах.
Савва отпрянул и попятился, натолкнулся на подставку. Ваза, на мгновение замерев в воздухе, беззвучно упала на пол, рассыпавшись на множество мелких блестящих кусочков. Рассыпалась. Ноги вдруг мелко задрожали и будто занемели. Опустился в кресло, проводив равнодушным взглядом заторопившегося к выходу Горького. Ушел.
Савва поставил кий между ног, схватился обеими руками и наклонился вперед, упершись в кий лбом. «Что же было, когда я еще мог слышать?» Попытался сосредоточиться. Вошел Алеша. Сообщил, что едет в Сестрорецк и что Маша отныне его гражданская жена и что они счастливы. Попросил прощения, обнял. От него больно пахнуло ландышем. А потом они начали играть, и Алеша перестал говорить и принялся просто открывать рот. Наверное, чтобы не мешать думать, потому что Алеша хороший друг. Кто эти люди? Куда его ведут? Он не хочет никуда идти и не отдаст кий. Они еще не доиграли. Как хорошо в кабинете лежать на диване, свернувшись калачиком. Можно плакать, и никто не слышит. Даже сам себя. Последний раз плакал в детстве, а нянюшка тогда ласково водила теплой рукой по волосам и приговаривала: не плачь, Савушка, я с тобой. А теперь никого с ним нет, и так трудно дышать. И нестерпимая боль в голове, будто движение раскаленной пилы, вжик-вжик туда-сюда, вжик-вжик туда-сюда. Надо остановить пилу, и он знает, как. Савва поднялся, запер изнутри дверь кабинета, подошел к столу, взял листок бумаги, обмакнул перо в чернильницу. «В моей смерти прошу никого не винить». Быстро написал он короткую фразу, отложил перо, промокнул записку, повернул ключ в ящике стола, открыл, пошарил в глубине, достал браунинг. Оружие приятно холодило ладонь. Равнодушно передернул затвор, снял с предохранителя, поднес к голове согнутую в локте руку, положил палец на спусковой крючок. Кто-то стучит в дверь, почувствовал он. Или услышал. Зачем мешают? Он просто хочет, чтобы перестала болеть голова. «Савва Тимофеевич!» Откуда-то издалека, будто сквозь толстый слой ваты, прорвался голос. «Скорее, скорее, радость-то какая! У вас сын народился! Пожалуйте вниз к Зинаиде Григорьевне!»
«Что?»
Опустил руку. «Похоже, слух возвращается», — отрешенно подумал он, пряча браунинг за спину и направляясь к двери. Повернул ключ, открыл дверь, увидел сияющее лицо прислуги.
«Савва Тимофеевич, у вас сын народился!»
«Что?» переспросил Савва и поморщился от неприятного и резкого звука собственного голоса. «Что такое?»
«У вас сын народился, Савва Тимофеевич, слышите? Савва Тимофеевич, сын!»
«Сейчас, я сейчас», — пробормотал он, вернулся к столу, сел в кресло, обхватив голову руками, будто пытаясь собрать разлетевшиеся мысли, потом спрятал записку в карман и бросил пистолет в ящик стола.
В колыбели рядом с кроватью измученной счастливой Зинаиды, смешно морща носик и причмокивая пухлыми губками, лежало маленькое существо с закрытыми глазками. Савва осторожно взял сына на руки. Глаза малыша открылись и посмотрели прямо на него, передавая послание из неведомого мира, того, откуда приходят души. «И куда они уходят?» — подумал Савва. «Бог мой!» Он почувствовал, как по телу пробежала крупная дрожь. «Этот крошечный человечек, похоже, спас мне жизнь». Он нежно прижал сына к себе, а малыш вдруг засопел недовольно, а потом заплакал. «Не плачь, не плачь, Савушка, я с тобой».
«Савушка?»
— посмотрев на Зинаиду Григорьевну, переспросил доктор, уже складывавший в саквояж инструменты. Та, не сводя глаз с мужа, кивнула головой.
«Зина!»
— Савва передал малыша жене и присел на край кровати.
«Молчи!»
— прикрыла ему рот ладонью. Савва прижался щекой к ее руке. Малыш перестал плакать. Доктор тихонько вышел из комнаты.
«Что ты так смотришь на меня?» — спросил
Савва, не выпуская руки жены.
«Давно не видела».
Ласково провела она ладонью по волосам мужа.
«Спасибо тебе, Зина, за сына. И еще...»
Он отвернулся и замолчал, уставившись в угол комнаты. Зинаида вдруг встрепенулась и обеспокоенно втянула носом в воздух.
«Тебе не кажется, что-то горит?»
Савва покачал головой.
«Вправо же пахнет паленым. Неужели ты не чувствуешь?»
Савва принюхался и ничего не почувствовал. Только воспоминания о запахе ландыша. В комнату торопливо зашла обеспокоенная прислуга.
«Горит там что?»
— встревоженно спросила Зинаида.
«Ой, Зинаида Григорьевна, напротив нас пожар случился. Пожарных конок понаехало, все водой заливают. Я уж все позакрывала, чтоб гарь не шла».
«Пожар?» — подумал Савва. «А у меня зеркало разбилось». «А где Алексей Максимович?» — поинтересовался он у прислуги.
«Ушли-с. Сказали, что мешать не хотят, когда в доме такое».
Горький сидел за небольшим столом у окна и пытался писать. Не писалось. Мешали посторонние звуки. «Вдохновение любит тишину, а от шума бежит, как черт от ладана», прихватив с собой маленьких фиолетовых чертенят, из которых складываются слова на бумаге. За окном послышался отчаянный собачий лай, а потом жалобный визг. Он поморщился. «Лучше б не начинал сегодня. И кабинета отдельного нет. Приходится ютиться за столиком».
Тихо приоткрылась дверь. В столовую из спальни заглянула Мария Федоровна, поколебалась немного, а потом подошла сзади и обняла. «Не сердись, Алеша. Знаю, что тебе нельзя мешать. Знаю, что плохо, что я негодная эгоистка, но вдруг так захотелось обнять тебя. Прижалась она щекой к уху Горького. Все никак не могу поверить, что мы вместе. И право же, Алеша, не сон ли это?
Нет, Марусенька, не сон. С облегчением отложил он ручку с золотым пером, подарок Саввы. Хотя, говоря по правде, как раз сон бы тебе сейчас пригодился. Под глазами круги.
Фу, Алеша, как дурно ты воспитан. Кто же говорит женщине, что она плохо выглядит? Дернула Мария Федоровна его замочку уха. Нельзя такое говорить, даже если женщина и взаправду плохо выглядит.
Дурно воспитан, говоришь. Он поднялся из-за стола, обхватил и крепко прижал Марию Федоровну к себе, лишая возможности сделать хоть малейшее движение. «Ах, как он дурно воспитан!»
Со смехом начал целовать ее.
Неожиданный стук в дверь заставил их насторожиться.
«Я никого не жду»,
— недоуменно сказала Андреева Горькому, который, неохотно разжав руки, посмотрел на нее вопросительно.
«Поди открой, пожалуй, Алеша», —
сказала она, отошла в сторону и, бросив взгляд в небольшое зеркало на стене, поправила волосы.
«Ну же, Алеша!»
— поторопила замершего на месте Горького, когда стук повторился. Горький тихонько подошел к двери и прислушался.
«Алексей Максимович, вы дома?»
— послышался знакомый голос. Горький, облегченно выдохнув, распахнул дверь. На пороге стоял Красин, одетый в чуть припорошенную снегом богатую шубу, в шапке, надвинутой на глаза. «Не ждали? А зря!» — заулыбался он. «Разрешите?» Аккуратно вытер отороченные мехом сапоги о половичок при входе и, войдя в комнату, с любопытством огляделся. «Вот так, значит, живет великий писатель Максим Горький с молодой женой. Хороший номерок, скромненько, но уютно».
Андреева молча протянула руку гостю. Ей не понравилось то, что сказал Красин, особенно фраза про молодую жену. И не потому, что ей уже 36, а потому, что брак у них с Алешей гражданский. И это, хотя и не слишком противоречит ее пониманию нравственности, однако же заставляет чувствовать себя немного неловко. К тому же было еще одно обстоятельство. Все еще официальная жена Алеши Катерина — ярая эсерка, что должно вызывать у нее, новоиспеченного члена социал-демократической партии большевиков, чувство идеологической неприязни. А потом еще Леонид Борисович так пренебрежительно сказал про хороший номерок.
«Присаживайтесь, Леонид Борисович», — пригласил гостя Горький после того, как тот снял шубу. Красин опустился на стул, обтянутый залоснившимся велюром, и, откинувшись на спинку, непринужденно закинул ногу на ногу.
«Что-то случилось?» — озабоченно поинтересовалась Андреева. «Вот так, без договоренности?»
«Устал я что-то сегодня, Мария Федоровна», — не ответил он на вопрос. «Прежде чем нанести вам визит, кружил по улицам бесконечно, да так, что чуть не заблудился».
«Хвост?»
Деловито поинтересовалась Андреева, доставая из буфета блюдо с баранками, конфетами и вазочку с медом.
«Перестраховывался. Сами знаете, в нашем деле лучше поберечься, чем потом письма из сибирского далека писать.
Да и вас с Алексеем Максимовичем беречь надо. Да вы сами-то присядете, а то неловко как-то». Андреева присела на стул. Горький устроился на диване. «Переполошил вас уж, извините, но дело срочное. И вот пришлось нарушить договоренности о встречах только на нейтральной территории. Привезли письмо от Крупской.
где она сообщает о тяжелейшем положении большевиков за границей. Просит принять срочные меры, иначе партии грозит финансовый крах. Так и пишет отчаянно: «У нас нет ни гроша».
— Но ведь Морозов по договоренности дает,
— напомнила Андреева. — Савин-то дает,
но не хватает этого.
— А кроме него есть еще источники? — вопросительно посмотрел он на Марию Федоровну.
— Есть, Леонид Борисович, но их ничтожно мало. Да и суммы, которые они предоставляют, малы и нерегулярны. От случая к случаю. Морозов по-прежнему мой главный источник.
— Наш источник, — поправил ее Красин. — Да, да, незаменимый он человек, — вступил в разговор Горький. — Цены ему нет. Прямо скажем, наш общий любимец, — бросил ревнивый взгляд на Марию Федоровну, которая недовольно поморщилась, не понимая, шутит Алеша или говорит серьезно.
— Вот именно, — строго сказал Красин, — нет ему цены. И замены пока нет. Потому меня и беспокоит, — помедлил он, подбирая нужные слова, — очень беспокоит, как теперь, после вашего с Алексеем Максимовичем решения, не изменит ли Морозов свою позицию?
«В чем вы видите проблему, Леонид Борисович?»
Мария Федоровна сделала вид, что не понимает.
«Марусенька, все же ясно, как божий день!»
Немного раздраженно воскликнул Горький, поднялся с дивана и, подойдя к Андреевой сзади, положил ей руки на плечи.
Прежде чем мы с тобой решили сойтись, нужно было, по всей вероятности, согласовать вопрос с товарищами, не повредит ли это общему делу. Я правильно понял?
Посмотрел он на Красина, который ничего не ответил, а только, пристально глядя на Горького, слегка кивнул головой.
Впредь, многоуважаемый Никитич, мы с Марией Федоровной в наших личных делах будем осмотрительнее, — немного раздраженно сказал тот, но, не выдержав взгляд гостя, опустил глаза.
— Зря вы сердитесь, Алексей Максимович, — расплылся в улыбке Красин. — Зря, честное слово. Вопрос щекотливый, это понятно, но справедливый. Партийная дисциплина и этика предполагает, что члены партии должны действовать, исходя из интересов партии. И в этом нет ничего обидного и личного, когда идешь к общей цели.
— Алеш, присядь, прошу тебя.
Андреева легонько похлопала ладошкой по руке Горького.
— Ну же, сядь.
Тот, покачав головой, вышел в соседнюю комнату.
— Леонид Борисович.
Андреева скрестила руки на груди.
Кажется, мне надо внести ясность в мои отношения с Морозовым. Поверьте, для него ничего не поменялось. Мы как были, так и остались друзьями. И только, — многозначительно добавила она. Поэтому отказать сейчас партии в деньгах Морозов не сможет, а попросить его об увеличении сумм им жертвуемых я обещаю попробовать.
Взгляд Красина чуть потеплел.
«И к тому же, кажется, мне напрасно вы беспокоитесь. Савва Тимофеевич очень любит Алешу. Они близки с ним, как братья, поэтому наш с Алешей союз только улучшил ситуацию».
Хотя Леонид Борисович и кивнул в знак согласия, но в глазах его читалось сомнение.
«А что касается поиска других источников, — поспешила продолжить Андреева, — я, конечно, постоянно помню об этом, и как только что-то появится, непременно сообщу».
«Но пока главное — Морозов, — жестко повторил Красин,
и посмотрел так, что Марии Федоровне стало даже немного не по себе. «Впрочем, вы ведь и сами с ним можете поговорить. У вас же замечательный контакт налажен. Скажите, что, мол, еще нужны деньги и...»
«Вам, мне кажется, будет сподручнее, Мария Федоровна», — прервал ее Красин и улыбнулся.
«У вас это определенно лучше получается, как-то деликатнее, что ли?»
«Главное, чтобы рыбка с крючка не сорвалась, а то сорвется, и что тогда?»
«Подумать страшно».
Его улыбка стала шире.
«Рыбу подсекать надо, чтоб за губу зацепить. Тогда не сорвется», — посоветовал появившийся в дверном проеме спальни хмурый Горький и уселся на стул возле Марии Федоровны.
«Коли ты, рыболов, такой опытный, подскажи, как это сделать?» — даже развеселилась Андреева.
«Думается мне, — пробасил Горький, — чтобы рыба не сорвалась, надобно ей поглубже крючок проглотить. Тогда уж наверняка будет».
«А попробует сорваться, так вместе с собственными кишками», — весело добавил Красин и вытянул из жилетки часы на длинной серебряной цепочке. «Пора мне, друзья мои. Много дел еще. Очень много».
«Как, и чаю не попьете?»
Андреева поднялась с места и многозначительно посмотрела на Горького.
«Да, чай у нас ароматный, с земляничным листом», — поспешно подхватил тот, поднимаясь вслед.
«Не сердитесь, друзья мои, не сердитесь. Чайком без меня побалуетесь».
Направился Красин к выходу, но, заметив лежащую при входе на столике брошюрку, остановился, взял в руки и вслух прочитал название «Видит ли жертва своих убийц?»
«И что же, Мария Федоровна, считает по данному вопросу автор, господин Рейнгольц?»
С неожиданным интересом спросил он, перелистывая страницы.
«А!»
— махнул рукой Андреева.
«Автор, видите ли, уверяет, что в глазу у человека, только что убитого, отпечатывается изображение убийцы, и стоит расшифровать изображение, как убийца выводится на чистую воду. Забавная чепуха».
«Почитать дадите чепуху?»
«Конечно, о чем вы спрашиваете, берите».
«Зачем вам это, Леонид Борисович?» Хотела было спросить Андреева, но не стала, но Красин, будто прочитав ее мысли, ответил:
«Есть, Марья Федоровна, образование, а есть самообразование, и это последнее происходит с человеком всю его жизнь, если он не ленив и не бездарен».
Опустил он брошюрку в карман, пожал руку Горькому и поцеловал пальцы Андреевой, при этом сильно сжав запястье. Когда дверь за ним закрылась, Горький молча направился к столу, сел и уткнулся в рукопись.
Мария Федоровна опустилась на диван. «Алеша, что ты такое несуразное говорил? У меня состояние духа ужасное, будто я виновата в чем, а вот в чем понять не могу. Ты же знаешь, что Морозов... истинно наш благодетель, и...»
«Не терплю я всяческих благодетелей», — не отрывая глаз от рукописи, сердито пробасил Горький. «Потому что они никогда не забывают о своих благодеяниях и стараются всячески выпячивать».
«Как ты можешь, Алеша?» — возмутилась Мария Федоровна. «Это дурно, что ты говоришь так и думаешь. Морозов никогда не напоминал о деньгах и не напоминает о том, что помогает нам», — с обидой в голосе воскликнула она.
«Нам или тебе?»
— поднял голову Горький, сверля Андрееву взглядом.
«А хоть бы и мне, Алеша!» — всплеснула она руками. «Только я почти все на дело общее отдаю, в которое искренне верю.
И представь только, чтобы я сейчас Леониду Борисовичу сказать могла, если бы с Саввой совсем отношения порвала, или его бы вообще не было.
— Не знает твой Савва, чего хочет. С его-то деньгами, — примирительно пробурчал Горький, — а самые страшные люди — те, которые не знают, чего хотят. Сказав это, он обмакнул ручку в чернильницу и быстро записал что-то.
— Ну, ладно, не буду тебе мешать, — сказала Андреева и подошла к окну, затянутому снаружи серой занавеской сумеречной январской тоски. — Когда же наступит весна? — грустно подумала она и перевела взгляд на Горького, который, задумчиво теребя усы, уперся глазами в лист бумаги. — А может... Не прав Алеша, и, напротив, самые страшные люди как раз те, которые знают, чего хотят. Почему-то вспомнила она глаза Леонида Борисовича. А и правда, что если сорвется, что тогда?
«Черти фиолетовые!» — раздраженно пробурчал Горький, отложил ручку и отодвинул чистый лист бумаги.